У нас есть заповедь в Торе раскаиваться. Значит, человек, который согрешил и не раскаялся, как говорит автор книги Минхат Хинух, говорит книга Хинух, что у человека практически будут к нему две претензии. Человек, который согрешил, к нему две претензии. Во-первых, за сам грех, который он совершил, а во-вторых, почему он не выполнил обязанность Торы раскаяться. По мнению Рамбана, даже человек, который не ощущает угрызения совести, человека его не мучает, он не хочет, у него есть обязанность раскаяться. Он должен раскаяться. Понимая, если он понимает, что он совершил, он должен обязательно раскаяться, если сделал какой-то поступок, не соответствующий Торе. К этому мнению также придерживается и Рабейну Йона, автор книги Шаре Чува. И также у нас приводится в книге Хае Адам, это уже более-менее, можно сказать, наш современник жил там где-то 300 назад, что такое Хае Адам, постановил тоже такой закон, что человек обязан каждый раскаиваться, совершать чуву и так далее. То есть, по их мнению, существует заповедь и обязанность перед человеком раскаяться. Если человек не раскаялся, он несет за это ответственность. Он нарушил, он не выполнил заповедь, повелительную заповедь в Торе раскаиваться. Однако у нас существует также мнение и Рамбама. Мнение Рамбама всегда очень, скажем так, интересное. И вот мы сейчас с вами, я зачитаю вам мнение Рамбама, вот цитаты из его книги законов. Законы Чува, глава 1, закон 1. Рамбам говорит так, вот я зачитываю как бы его. За все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие. Да, все заповеди Торы, будь то заповеди повелевающие или запрещающие, если нарушил человек одну из них случайно или намеренно, и здесь вот надо обратить внимание, когда раскается в содеянном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом, благословлен он, как сказано, мужчина или женщина и так далее, и приводит здесь источник истории, который об этом говорит. Дальше говорит Рамбам, это словесная исповедь. Такая исповедь – это повелевающая заповедь. То есть, по мнению Рамбама, как он это написал? Он написал, когда, еще раз я зачитываю, да, когда раскается в сделанном, тогда у него появляется обязанность исповедоваться. То есть, по мнению Рамбама, нету обязанности раскаиваться. Нет такой заповеди по Торе раскаиваться. Человеку дается возможность раскаяться. Мы с вами опять же увидим, что это за процесс и почему он так важен. Человеку дается возможность раскаяться, но ты не обязан. Человек не обязан раскаиваться. Ему дается на это возможность. Но если он раскаялся, тогда пробуждается новая заповедь. Какая? Исповедоваться. Сама по себе заповедь исповедоваться не существует, если человек не раскаялся. Только когда человек раскаялся, тогда пробуждается новая обязанность исповедоваться. Но если он не хочет раскаиваться, он не собирается воспользоваться вот этой возможностью, он не хочет раскаиваться, тогда и обязанности исповедоваться у него практически нет. И у нас есть много мицвот, которые пробуждаются в определенных ситуациях. Допустим, человек, который хочет сейчас употребить в пищу мясо, там, будто там говядина или баранина, что бы то ни было, он должен заботиться о том, чтобы мясо кошерно зарезали. Да? То есть он не имеет права употреблять некошерное мясо. Если он хочет съесть, допустим, какую-то барашку, у него проявляется заповедь зарезать эту барашку, да? Сделать кошерно то, что называется шхита. Но то, что есть такая заповедь делать шхита, это не означает, что должен взять нож и бегать по улице и резать всех попавшихся баранов. Нет, эта заповедь пробуждается только тогда, когда я хочу сейчас употребить какого-то барашку в еду. Тогда и пробуждается такая заповедь. Но если у меня есть, не хочу его кушать, то, конечно, я его не должен резать и не должен его, убивать и так далее. У нас много из заповедей, которые пробуждаются в определенной ситуации. И если этой ситуации не было, тогда ко мне не будет претензий, почему я его не зашитовал. Вегетарианец, который попадет Безрат Ашем после своих 120 попадет на суд небесный. И его, к нему не будет претензий, почему ты не зарезал барана. Он вегетарианец, он и так не хочет. Он не хочет кушать барана, зачем ему его резать? К нему не будет такой претензии. Потому что у него не пробудилась такая мицва. То же самое и здесь. Человек, который не хочет раскаиваться, как Рамбам пишет, нет обязанности. Он говорит, когда раскается в содеянном, тогда и пробуждается заповедь исповедоваться. Но если он не хочет раскаиваться, тогда и такой заповеди нет. В своей книге «Мицвот», да, у Рамбама есть книга, где он перечисляет все 613 мицвот. Мы с вами уже говорили не один раз об особенности этой книги, но у него там есть, было некоторые мудрецы, которые пытались перечислить 613 мицвот. Дело в том, что у нас есть традиция, что в Торе Тора, да, у нас есть такой стих, который говорит, Тора цивала на Муше, Тору заповедовал на Муше. Говорят мудрецы, Тора, если перевести буквы слова Торы на цифры, у нас получается 611. Тору заповедовал на Моше, это 611 заповедей. И еще две заповеди мы получили напрямую от Всевышнего. Да, я ваш Бог, и не будет у вас другого Бога. Тем самым образом у нас получается 613 заповедей. Это говорит Раби Симляй в трактате Макот, по-моему, говорит Раби Симляй, 613 заповедей есть в еврейском народе. Но проблема в том, что когда мы открываем с вами Тору и начинаем перечислять заповеди, мы видим, что их намного больше. Они превышают, там, если не ошибаюсь, 2000 заповедей. Там намного больше заповедей, чем 613. Поэтому многие мудрецы в свое время пытались вывести именно эту цифру 613. То есть было много книг среди вот поколения Геоним, поколения Решоним, поколения первых, средневековые мудрецы, которые пытались вывести вот это вот количество 613 среди всех вот этих заповедей, которые есть. Какая заповедь, да, входит в список 613, какая нет. Много разных попыток было. Рамбам написал самую известную, почему? Потому что он систематизировал, он провел целую систему, он не начал проверять отдельно каждую заповедь. Он написал целые 14 критериев. И поэтому каждая заповедь, которую мы берем в Торе, если она соответствует всем 14 критериям, она входит в список 613. Если нет, нет. Таким образом, у нас и получается 613 заповедей. Поэтому книга Рамбама «Заповеди», она наиболее известна, наиболее популярна, и она самая дискутируемая. То есть ее постоянно, когда хотим проверить какую-то заповедь, всегда открываем именно ее. Так вот, Рамбам пишет повелительная заповедь 73. Говорит Рамбам такую вещь. Повеление вслух исповедоваться перед ним, перед Всевышним. Да будет он провознесен о совершенных грехах, когда мы в них раскаиваемся. Мы видим то же самое. У нас пробуждается заповедь исповедоваться, когда мы раскаиваемся. Но Рамбам нигде не вспоминает о том, что есть заповедь раскаиваться. Еще раз. Вначале у нас есть мнение Рамбана и мнение Рабейну Йона и многих других мудрецов, которые утверждают, что есть заповедь, обязанность по Торе раскаиваться. Человек обязан раскаиваться. С другой стороны, мы с вами видим мнение Рамбама, которое мы видим, как получается по-простому, что нет такой заповеди раскаиваться, есть другая, есть заповедь исповедоваться. Исповедь – это что-то произнесение вслух своего раскаяния. Я прихожу и говорю Всевышнему, да, мы не ходим, как в других религиях, там, перед каким-то раввином или перед каким-то попом, а мы исповедуемся сами собой, находясь в комнате, произнося вслух. Извини, Всевышний, за то, что я согрешил то-то и то-то, сделал то-то и то-то. Вслух произносим вот этот грех, который мы совершили. Исповедуемся вслух. Не надо кричать, не надо орать, но надо произнести это. Никто не должен, кроме Бога, это слышать. Поэтому в данной ситуации мы произносим, и у нас есть заповедь исповедоваться, вот эту исповедь произнести, но когда эта заповедь пробуждается, эта заповедь пробуждается тогда, когда человек решил раскаяться. Но раскаяния такой заповеди нету. Но секунду, мы же с вами сказали, что Рамбан, он нашел стих в Торе. Стих в Торе нам говорил напрямую. Стих Тори нам говорил напрямую, что есть заповедь, и возвратишься ты Господу Богу твоему, как я тебе заповедовал. Написано напрямую, и возвратишься ты Господу Богу твоему. То есть Тори, да, приводится стих, обязывающий нас раскаиваться. На это Рамбам в законах Чува, 7 глава, 5 закон пишет, что он приводит это к примеру, как не обязанность, он говорит, это обещание на будущее. Если мы возьмем весь контекст, в котором был сказан этот стих, мы с вами увидим, что все, весь абзац Торы там говорил о обещаниях на будущее. То есть, как бы Тора говорит нам, и будет, когда, там когда будешь себя хорошо вести, вернет тебя Всевышний обратно на твои земли, отстроит храм, и вернешься, возвратишься ты Господу Богу твоему. То есть, Рамбам говорит, это не обязательство, это обещание, что в конечном итоге все евреи раскаются, сделают чуву. Но обязанности здесь нет. Это обещание Всевышний обещает нам, что в конечном итоге мы все сделаем чуву. Но это не стих, который нас чему-то обязывает. Поэтому Рамбам, вот этот стих, который Рамбан Снун привел как обязательство раскаиваться, Рамбам это доказательство, этот стих опровергает и говорит, что нет. Это не обязательство, это обещание. Хорошо, ну тогда у нас задается вопрос, ну как бы просто проверить, что, почему, как можно это понять, что и в чем вообще практический спор, и в чем вообще, почему Рамбам вот ему так вот, скажем, он отрицает то, что у нас есть по законам Торы, у нас есть обязанность раскаиваться. Для того, чтобы понять такую вещь, у нас, знаете, есть еще один очень интересный вопрос. Рав Хаим Виталь, да, ученик Аризаля, в своей книге «Шарей Кдуша» он задает такой вопрос. Почему Тора не требует от нас исправлять свои качества? Да, почему Тора не требует от нас исправления качеств? Тора требует от нас практические действия. Не есть свинину, не нарушать субботу, там, не знаю, одевать цицит, ходить, носить тфилин, вешать мезузы. Есть практические заповеди. Но нету заповеди, там, не знаю, не злиться. Или нету заповеди не завидовать. Нет такого. Мы выводим эти заповеди, эти как бы как постановления, как то, какое-то определенное, выводим это из уже законов самой Торы. Да, вот видно, Тора от нас требует то-то и то-то. Но нету прямой заповеди не завидовать и так далее. Почему? Почему в Торе Тора не требует от нас работать над своими качествами? Сам он говорит, потому что Тора предназначена для людей, а человек, которого не исправлены качества, он изначально не человек. Не имеет значения еврей, не еврей. Да, то есть не убивать, не завидовать, я требую от всех. Я не завидовать, не ревновать, не обманывать, да, там, не, и так далее. Это требование ко всем людям, как люди. Не имеет значения, он относится к иудаизму, или к христианству, или к мусульманству. То есть без исправленных качеств это вообще не человек. Тора же не дана коровам или кошкам. Тора дана людям. Без исправленных качеств, говорит Рав Хаим Виталь, он не человек. То есть поэтому Тора уже начинает с того, что у человека исправленные качества. И вот в дальнейшем на него еще и возлагаются те или иные мицвот. Это то, что у нас известно предложение, если вы знаете, Дерех Эрец Кадмале Тора. То есть правильность поведения. Есть такой комментарий, который говорит, ну что собой означает Дерех Эрец, это еще спор сам по себе. Но в основном, если возьмем вот это понятие Дерех Эрец как правильное построенное качество, правильно построенное общество, это кадам, это был первичный Торы, скажем так. Оно еще раньше, чем сама Тора и так далее. Но у нас задается вопрос, который мешает в том, что значит Тора не заповедует, не требует от нас работать над своими качествами. Я опять же возьму эту книгу заповедей Рамбама и зачитаю вам сейчас восьмую заповедь, повелительную, восьмую повелительную заповедь в книге заповеди Рамбама. И говорит Рамбам, цитирует ее так. Восьмая заповедь, повеление уподобиться Всевышнему, ему, да, Богу. Да будет он благословлен в меру наших возможностей. И об этом его слова. И будешь ходить его путями. И он удвоил это повеление, говорит Рамбам, сказав ходить и всеми его путями и так далее. И это выясняется в книге Сифри. Как святой благословлен он милует, так и ты милуй. Как святой благословлен он милосерден, так и ты будь милосердным. Святой благословлен он праведен, так и ты будь праведным. Святой благословлен он благочестив, и ты будь благочестлив, и так далее, и так далее. Он перечисляет еще дополнительные качества, которые вот мы должны уподобиться Всевышнему. Вот так мы видим напрямую, что Тора в заповеди, в стих Торы, который говорит нам, у нас есть заповедь, которая требует от нас уподобиться Всевышнему. Будешь ходить его путями, написано в Торе, будешь ходить его путями. И Рамбам считает, что это повелительная заповедь. А что значит ходить путями Всевышнего? Как он милосердно, так и ты будь милосердным. Но милосердие – это качество. Значит, по мнению Рамбама, Тора требует от нас работу над своими качествами. Как же Раб Хаим Виталь сказал, задает вопрос, почему Тора не требует. Я очень вкратце сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос, потому что мы уже очень много о нем говорили, когда в нашем прошлом цикле, когда мы занимались 13 принципами веры, да, по мнению Рамбама, мы там говорили такую вещь, что Всевышнего, дать ему какую-то характеристику, да, характеризовать его он каким-то образом, это невозможно. Нет такого. Он за пределами всех определений характеристики и так далее, и так далее. Мы не можем сказать, что он такой или сякой, потому что здесь пробуждается, я не хочу входить в это целые философские суждения на эту тему. Опять же, мы разбирали это чуть более подробно, когда изучали принципы веры. Поэтому сказать, что он милосердный, Рамбам пишет в своей книге «Мурей Невухим», это неправильно, это невозможно. Он не милосердный сам по себе. Что, когда мы говорим о нем, что он милосердный, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что сейчас он проявился как милосердный. То есть он со мной произошло что-то хорошее, несмотря на мои плохие поступки, но все равно произошло что-то хорошее. Значит, я говорю, здесь Всевышний проявил свое милосердие. Имеется в виду, что он сделал какое-то действие, да, как в нашем... С точки зрения нашего зрения, да, он сделал какое-то действие, которое я называю милосердным, и поэтому я его называю милосердным. Не потому, что он сам по себе милосердный, у него нету характеристик, которыми мы можем его характеризовать. А мы говорим, что это действие сделано милосердно, и поэтому через это действие мы говорим, он проявил себя как милосердным. То есть мы говорим такую вещь, Всевышнего характеризовать никак невозможно, но можно характеризовать его действия, которые проявляются вот перед нами. Да, вот мы видим его строгость, например, когда он наказывает грешных и так далее. Видим, наоборот, милосердие, когда он не наказывает тех же самых грешных. И мы это называем это милосердие, это строгость. Но это не то, что он строгий или милосердный, а мы говорим о том, как он проявляется, в какой форме он проявился сейчас перед нашим сознанием. Поэтому, опять же, мы говорим о каких-то действиях, скажем так, и эти действия мы называем милосердными или строгими. Так, если мы говорим, что Всевышнего характеризовать нельзя, от нас Тора требует ходить его путями, что это означает? Это означает то, что мы должны совершать милосердные действия. И опять же, Раб Хаим Виталь абсолютно прав. Тора не требует от нас работать над своими качествами. Не это требует от нас Тора быть милосердным, а Тора от нас требует совершать милосердные поступки. В дальнейшем, может быть, милосердные поступки выработают от нас качество милосердия, вполне может быть, с этим мы не спорим. Но Тора требует от нас сейчас, что да, требует Тора, не быть милосердным, а сделать милосердный поступок. Милосердный поступок может сделать даже человек, которому очень тяжело, и он очень жестокий человек, ему тяжело сделать этот поступок, но он делает этот поступок, и вполне может быть в дальнейшем он исправит свои качества, но Тора требует от него не стать, перестать быть жестоким и стать милосердным, а требует именно милосердный поступок. И тогда задает Раб Хаим Виталь вопрос, почему Тора не требует быть милосердным. Но во всяком случае, что мы с вами видим? У Торы нету требований к внутренним процессам, которые происходят внутри человека. То есть процесс, вот эта работа над своими качествами и так далее. Тора не требует от человека вот это вот внутренние процессы, да, говорить и так далее. Тора дает нам практические мицвот, которые должны как-то повлиять на внутренние процессы, но не заповедует, нету заповедей и требований именно менять эти внутренние процессы и так далее. Смотрите, у нас существует спор, да, очень известный спор, все знают как минимум одно из мнений этих мудрецов. Приводится спор между Раби Йоханан в двух местах. У нас есть трактат Брахот и у нас есть трактат Санедрин. где приводится этот спор в Талмуде между Раби Йоханан и Раби Абау, двое мудрецов, живших в иудейской диаспоре, да, двое мудрецов из Израиля. На тему говорит Раби Йохан такую вещь, что все, скажем, вот эти вот обещания, которые обещали нам пророки, как сказать, следующему миру, грядущему миру, все вот эти вот обещания, которые обещаны в пророках о грядущем мире, они касаются только тех людей, которые раскаялись. А люди, которые никогда не грешили, теоретически, да, теоретически, то есть то, что мы скажем, цадик гамур, совершенный праведник, человек, который никогда не грешил, человек, который никогда не грешил, даже пророки не понимают, не достигают его высокого уровня, и что ему обещано в грядущем мире, пророки даже про это не могут осознать, понять, и они про это вообще не говорили. То есть, по мнению Раби Йоханан, говорит Раби Йоханан, великий, ну, совершенный праведник, да, цадик гамур, я не знаю, как это перевести, ну, допустим, совершенный праведник, то есть имеется в виду человек, который никогда в жизни не грешил, вообще никогда не грешил, он выше, выше любого человека, который грешил, но потом раскаялся. На это приходит известная фраза Раби Абау, и говорит Раби Абау, «Маком шебаалей чува умдим, цадиким гмурим и нам ехулим ламот шам». То место, на котором находится баалей чува в грядущем мире, даже совершенные праведники находиться там не могут. Даже совершенные праведники там находиться не могут. И то есть, по мнению Раби Абау, получается, что совершенные праведники, они намного выше, ну, на уровень, как минимум, выше уровня, что Баалей Чува, извините, Баалей Чува на уровень выше, чем совершенные праведники. Опять же, совершенный праведник имеется в виду человек, который никогда не грешил. Человек, который никогда не грешил. По мнению Раби Абау, и это самая, я думаю, очень известная фраза в иудаизме, никто не вспоминает Раби Йоханан, он, видно, менее такой романтичный, да, вот Раби Абау, это красивые слова. Там, где большой, там, где болеть чува, там, где люди раскаяния стоят, даже великие праведники стоять не могут. То есть, опять же, по его мнению, человек, который раскаялся, сделал какое-то действие и раскаялся, он на уровень выше того человека, который не совершал никакие действия, который не грешил и тем самым образом не раскаялся. То есть, мы видим здесь, что, по мнению Раби Абау, раскаяние – это очень высокий уровень. Но здесь задается вопрос. Что значит там, где стоят баалей чува, даже великие праведники стоять не могут? Ведь вот этот человек, раскаивающийся человек, баалей чува – это раскаивающийся человек. Раскаивающийся человек – это промежуточный этап, правильно? Человек грешил, согрешил, раскаялся. И дальше что? Максимум, что он может дойти, это до уровня великого праведника. Нет уровня больше, чем цадик гамур, чем великий праведник. Поэтому человек, который согрешил, раскаялся, он максимум, до чего он может дойти, это до уровня цадик гамур, великий праведник. Так почему, что означает, что баль чува и цадик гамур, максимум, да, если мы скажем, так он, это одно и то же. Почему тогда там, где стоят баалей чува, даже цадиким гмурим стоять не могут? Если по результату и баалей чува, человек, который раскаялся, и цадик гамур, совершенный праведник, по результату они одинаковы. Да, еще раз. Мы что говорим с вами? Что раскаяние – это промежуточный этап. Человек, допустим, грешил всю свою жизнь, осознал свои ошибки, очень сильно раскаялся, прошел целый процесс исправления, и сейчас он больше не грешит. Все, больше не грешит ни за что. То есть, кем он сейчас стал? Совершенным праведником. Значит, он и совершенный праведник – это одно и то же. Правильно? Нет уровня выше, чем совершенный праведник. Ну, тогда как такое можно сказать, что если он раскаялся, он стоит на уровень выше? Ведь все равно он дошел до максимального уровня совершенный праведник. В чем разница между ним и совершенным праведником? Для того, чтобы объяснить эту вещь, мы с вами уже разбирали в 8 главах. Опять же, это пытаюсь очень много вместить вот эти рамки времени, поэтому я очень вкратце, да, вот объясняю. Мы с вами в позапрошлом цикле 8 глав Рамбама, мы объясняли с вами, что вот Рамбам приводит такое вот утверждение, что одно из очень ошибочных мнений, одно из очень ошибочных мнений у человека в человеческом суждении, это то, что люди очень часто сравнивают, скажем, результаты, не процессы, а результаты. И это не всегда правильно. То есть совершенно разные процессы могут привести к одному и тому же результату. Но это ни в коем случае не означает, что это одна и та же вещь. И Рамбам приводит нам пример. Вот представьте себе три темные комнаты. Это известный пример Рамбама, который нам часто приводит. Представьте себе три темные комнаты. Я хочу читать книгу. Тьма абсолютно. Я хочу читать книгу. В одной комнате я зажег свет, свеч. И сейчас мне светло. Я могу читать книгу. Я даже зажег много свечей. Много свечей, и сейчас я могу очень ярко, у меня яркая комната, и сейчас ярко могу читать книгу. Вторая комната, в нее посветила луна. Луна, свет луны. И я сейчас могу читать книгу. Очень светло из-за луны, и я могу сейчас читать книгу. В третью комнату посветило солнце. И я тоже сейчас могу сидеть и читать эту книгу. По результату во всех трех комнатах у меня горит свет. Я по результату во всех трех комнатах могу читать книгу. Но мне понятно, что это совершенно разные процессы. Сегодня нам известно, что солнце – это термоядерный процесс. Да? Почему солнце горит в космосе, если в космосе абсолютный вакуум? Да, этот вопрос мне задал сын, когда ему было 5 лет. И я даже на секунду остановился, по-настоящему никогда, как бы взяло время мне осознать этот вопрос. Но как бы, ну да, да, как бы, почему солнце в космосе горит? Ведь там вакуум, а мы знаем, что в вакууме огонь не горит. Ответ – да, солнце не горит, солнце взрывается, да, ну, грубо говоря. Она постоянно происходит, это термоядерный процесс, это постоянные взрывы внутри солнца. То есть солнце – это термоядерный процесс. Луна вообще никакого процесса. Луна возвращает нам, отражает свет от солнца. Это совсем другой процесс. Спичка или свеч, или что бы там ни зажег, это химический процесс. Это не взрыв, это химический процесс. Поэтому в химическом процессе требуются определенные условия. Одно из этих условий, допустим, чтобы был кислород, да, требуются какие-то условия. Для термоядерного процесса требуются другие условия. Это совершенно разные процессы. По результату они одинаковые, но абсолютно разные процессы. И очень часто, говорит Рамбам, люди сравнивают разные процессы, сравнивают по результату. Это очень большая ошибка. Очень большая ошибка. Наглядный пример этому, возьмем с вами пример, допустим, отличник. Да? Человек, который, скажем так, учится, у него там вот, он хулиганит весь год, бездельничает абсолютно весь год. Но вот пару минут перед экзаменом он быстренько прочитал книгу какую-нибудь, быстренько все выучил, прочитал. Он гений. Ему достаточно там пролистать какой-то учебник, и он все прекрасно знает. И получает высшую 100-балловую оценку. Вот 100-бальную оценку. Самую высшую оценку, которая есть, получает. Отличник. Отлично учится. Несмотря на то, что весь год хулиганит, на уроки не ходит, пьянствует, гуляет и так далее. Другой человек сидит и пашет, и пыхтит, и работает весь год, и повторяет, и учит, и повторяет, и изучает, и вкладывает, прикладывает максимальные усилия. Ему очень тяжело это дается. Ему очень тяжело дается, но он прикладывает максимальные усилия, и он получает 100. Он тоже отличник. По результату эти люди, они абсолютно одинаковы. С точки зрения результата, этот отличник и этот отличник. Но нам понятно, что в процессе, если сравнивать с точки зрения процесса, естественно, второй, тот, который прикладывает максимальные усилия, естественно, что именно он и есть тот, скажем, ну, грубо говоря, хороший человек, правильный человек. Он и есть настоящий отличник. Ну, что он вкладывает в это все. Но мы задаем вопрос, но по результату же они одинаковы. Нахон, по результату они одинаковы, но не всегда нас должен интересовать, то есть не результат нас должен интересовать, а именно сам процесс. Есть очень интересный спор, ну не знаю, там спор такой, но Аристотель утверждает, что настоящее удовольствие и наслаждение, да, которое вот человек получает, это при наличии познаний интеллектуальных постижений. Да, когда человек что-то осознает, постигает, вот само вот наличие вот этих знаний, это абсолютное удовольствие и наслаждение, которое может получить человек, когда он что-то знает. Мы с вами очень часто видим, как вот именно желтая пресса интересует всех, именно почему вот сплетни интересуют всех, мы хотим все знать. Само знание для нас это высшее удовольствие, это вау, знать, знать, знать. Вот Хафец Хаим задается вопросом, почему люди так любят сплетничать. Говорит, что за удовольствие в сплетнях? Ведь кусок хлеба это не дает, какое-то, ну не знаю, там, какое-то удовольствие не дает, просто что-то услышал, какую-то очень там, плохую информацию о каком-то человеке. Что мне? Мне это дает удовольствие в самом знании, говорит Аристотель. Я это знаю, и это вот чем больше я знаю, тем больше у меня удовольствия и наслаждения. Раби Хаздай Крискас в книге своей Орашем, он утверждает, что не само наличие познания приносит человеку наслаждение, а сам поиск и само, вот это, и само достижение, сам процесс учения, который в конечном итоге и приводит к этому знанию. Не само знание, а сам процесс, то есть сам прогресс. Именно когда человек прогрессирует, продвигается вперед, он учит еще что. Само учение, не информация полученная, а само учение приводит человека к наслаждению. Таким образом, мы видим, что Раби Хаздай Крискас утверждает, что именно процесс, да, именно само вот это продвижение, стремление к какой-то цели, она и приводит человека к удовольствию. Знаете, можно сравнить такой пример. Представьте себе человек, который родился в богатой семье. И на день рождения ему какой-нибудь там дядя подарил ему, там, не знаю, дорогую машину, Феррари. Подарил ему Феррари. Какую-то дорогую машину, гоночную машину, дорогую такую вот спортивную машину. У него есть Феррари с того момента, как он родился. Да, он подрос, он на ней едет, разъезжает и так далее, это понятно. У него большое удовольствие, потому что хорошая машина, люди ему завидуют и так далее. Но представь себе другой человек, который долго работал, приложил большие усилия и купил себе этот автомобиль Феррари. Его сейчас удовольствие от этого автомобиля вообще не знает границ по отношению с первым человеком. Потому что первый человек, он уже родился в этой ситуации. Не было, скажем, никакого продвижения, куда бы то ни было. Он уже не так ощущает удовольствие, как тот человек, который двигался к ней, само движение к этому, и ее приобретение. То есть не само приобретение, а сам процесс ее достижения, когда он выходит, получается этот процесс, это то, что приносит человеку максимальное удовольствие. Само достижение, а не наличие. У нас есть Мишнайот в трактате «Авод» приводится Мишна. У нас есть также «Авод дераби Натан». Там говорится тоже такая вот фраза. «Лучше одна мицва со страданием, чем сто без страданий». Или «в зависимости от страданий награда человека». Естественно, говорится о страданиях, физических мучениях. Имеется в виду об усилиях, которые прикладывает человек. Человек, который прикладывает усилия для достижения, выполнения какой-то заповеди, тогда эта заповедь становится ценной. Само усилие, которое он прикладывает, эта заповедь становится ценной. Человек, который встал утром, одел тфилин, он может встать в любое время, ему ничего не мешает, у него и так далее, его не выполняет все налегке. Он молодец, никто с этим не спорит. Но человек, который прикладывает усилия, он должен с собой бороться для выполнения той же самой заповеди. Он приложил огромное количество усилий, и у него получилась эта заповедь. Из-за того процесса, который он прошел, этот вот прогресс, который он должен был пройти, для того, чтобы добиться этой заповеди, это придает этой заповеди намного больше ценности, чем тот, кто не прикладывал к этому никакого усилия. Эта заповедь придает намного больше ценности. Само усилие и попытка его достижения. Таким образом, нам понятно положение Бааль-Тшува. Человек, который совершил чуву, это человек, который дошел до уровня великого праведника, как мы с вами увидим в дальнейшем. Да, он дошел до уровня вот этого цадик гамур. Но какой процесс он проложил для того, чтобы дойти до этого уровня? Он должен был работать над своими качествами, он должен был себя исправлять, он должен был исправлять свои вредные привычки, он должен был работать над собой для того, чтобы дойти до этого самого уровня. О, тогда, естественно, что его же уровень, несмотря на то, что он цадик гамур, великий, совершенный праведник, он все равно на уровень того совершенного праведника, который не прикладывал всех этих усилий. Тогда нам остается только разобраться, да, что это за процесс, внутренний процесс, который проходит этот человек. Смотрите, Рамбам приводит, я сейчас цитировать его не буду, потому что у нас еще есть о чем поговорить, а времени уже не так много. Рамбам приводит в законах чувы, приводит два вида чувы, да, два вида раскаяния. Первый вид раскаяния, говорит Рамбам, человек, который согрешил, я вам на устно это переведу, объясню, человек, который согрешил и осознал свою ошибку, он согрешил, осознал свою ошибку, очень сильно раскаялся в этом. Допустим, Рамбам приводит пример, человек имел запретное отношение с женщиной, да, чужой женщиной, не со своей женой, изменил своей жене, человек изменил своей жене, он очень сильно в этом раскаялся, очень сильно раскаялся об этом. И он все, он обещал себе больше этого не повторять. Все, он сильно в этом абсолютно раскаялся и так далее, и так далее. Теперь, следующая ситуация. Через определенное время после своего раскаяния, говорит Рамбам, он оказывается в той же самой ситуации. Он опять уединился с той женщиной, с которой он изменил своей жене. Опять уединился, никто их поймать не может, никто их засечь не может. Это находится в то же самое время, в то же самое положение. Он продолжает ее любить, он продолжает ее хотеть. Никто с этим, все как было, так и есть. Но он все равно себя переборол. Он все равно себя переборол и не согрешил. Говорит Рамбам, это называется чува гмура. Это и есть совершенно абсолютная чува. То есть, что такое совершенная чува? Человек, который оказался в той самой ситуации, где мог повторно согрешить, но в этот раз он не согрешил. Не из-за страха, не из-за усталости, а потому что он осознал свою ошибку, он ее больше не повторит. Это называется чува гмура, это называется абсолютное раскаяние. Окей, хорошо. Дальше, в следующем законе пишет Рамбам. Но у нас есть также раскаяние, которое не совершенное раскаяние. Человек, который грешил всю свою жизнь и изменял, ну возьмем этот же пример, допустим, изменял своей жене всю свою жизнь. Без проблем. Но сейчас он уже дряхлый старик, уже прикованный к койке, у него остались последние секунды его жизни. И вот он, умирая, он раскаялся. Говорит Рамбам, это несовершенное раскаяние. Это несовершенное раскаяние. Но это все равно раскаяние, и его грехи стираются. То есть он праведник. Он попадает на тот свет, как абсолютно праведник. Его грехи все стерлись. Тогда я задам вам вопрос. Если второе раскаяние помогает, да, человек не должен прикладывать усилия, но вот в конце, вот последние секунды своей жизни ему помогает вот это вот раскаяться, и все его грехи стираются, так зачем мне тогда нужна первая ситуация, где он окажется, где он должен работать? Зачем? Вот в конце своей жизни, он раскаявшись в конце своей жизни, это достаточно. Конечно, человек никогда не знает, когда он умрет, а могут быть, не дай бог, разные несчастные случаи и так далее. Конечно, надо раскаяться всегда, это все понятно. Но зачем мне приводить первую ситуацию, где человек работал над собой и, оказавшись в той же самой ситуации, не согрешил, если нам достаточно и вторая ситуация? Нам достаточно, он тоже считается раскаявшимся человеком. Для того, чтобы понять эту вещь, надо понять вот главная тема нашего урока, что такое грех. В основном, вот человек, допустим, написано в Торе, не запрет нарушения субботы. Или запрет поедания свинины, допустим. Да, написано в Торе запрет поедания свинины. человек не выдержал, не сдержался. У него был дикий соблазн, вкусно пахло, хорошее мясо, красиво выглядело и так далее, и так далее. Он не выдержал, и он нарушил слова Торы, съел свинину. Что здесь произошло? Здесь происходит практически, можно сказать, два процесса. Первое, само нарушение указа Всевышнего. Всевышний сказал не кушай, и он съел. Само нарушение. Это то же самое будет, может быть, не только со Всевышним, это может быть и в любой ситуации. Человек нарушил прямой приказ командира в армии. Да, он нарушил слово командира. Все, он нарушил слово командира и так далее. Так. Здесь наш командир это Всевышний. Всевышний сказал свинину не есть. Человек съел эту свинину, он нарушил слово Всевышнего. Это первое последствие этого греха. Второе последствие этого греха, опять же, я возвращаю вас к книге 8 глав Рамбама, где мы это более, намного более подробно объясняли. У человека, надо понять, есть определенный механизм принятия решений. Человек осознает своим разумом, допустим, знаете, возьмем пример простой, что надо бросить курить. Да, он прочитал много литературы на эту тему, он прочитал много информации на эту тему, доктор на него накричал, все, бросай курить. Человек понимает, надо бросать курить, но с другой стороны, его сильно тянет, у него есть порывы к курению. И у него постоянный конфликт внутренний. С одной стороны, он понимает, что надо бросить курить, с другой стороны, у него порыв к курению. То же самое с нарушением Торы. Опять же, возьмем пример эту свинину. Тора запрещает человеку употреблять свинину в пищу. Но у человека порыв. Он так любит свиное мясо. Он так любит это вот вкус. И все. И у него порывы постоянно на эту тему. И у него конфликт. Что такое порывы? Вот это вот страсть, порывы. Что с собой это означает? Страсть, порывы и так далее. Рамбам объясняет нам, что источник человеческих порывов это наши привычки. Человек привык в определенных ситуациях зажечь сигарету и закурить. Или человек привык ко вкусу свинины и вот все, что она у него вызывает. И у него в голове уже связывается запах, вид, вкус, включается механизм выделения слюны и так далее, и так далее. Он дико хочет, вот сейчас вот у него внутренний порыв это съесть. Для того, чтобы вот мы понимали это, что порывы это наши привычки, надо понять такую вещь, для того, чтобы бороться с этими порывами, порывы всегда будут у человека, но надо выработать те самые привычки, которые соответствуют нашему понятию, нашему сознанию. То есть привыкнуть не курить. Или привыкнуть употреблять в пищу только кошерную еду. То есть мы должны подстроить, синхронизировать наши привычки, наши порывы, то есть наши привычки, синхронизировать их с нашим пониманием и нашим разумом. Мы должны выработать правильные привычки. Что значит правильные? Соответствующие нашему разуму, нашему пониманию разума и так далее. Человек, который решил сесть на диету, но у него опять же порывы к чему-то жирному, вкусному и так далее. И он, вырабатывая себе привычки, он первое, ему вначале будет очень тяжело и так далее. Но в дальнейшем он выработает у себя привычки к правильной пище. И он заметит, как неправильная пища его вообще не интересует. Он не должен будет с собой бороться вообще, у него не будет никакого конфликта, потому что он уже привык употреблять правильную пищу, и неправильная пища его вообще не интересует. И в данной ситуации у него уже не будет этих порывов и не будет этого конфликта. То есть все наши конфликты, которые происходят внутри процесса принятия решения, они происходят в противостоянии двух вот этих вот аспектов. Наши привычки и наше сознание. То есть сознание, я понимаю, что мне надо делать то-то и то-то. Я понимаю, что мне надо утром встать на молитву. Но с другой стороны, как только звонит будильник, я сплю. Я привык переворачиваться на другой бок и спать. Что я могу в этой ситуации сделать? Стараться работать над собой, выработать привычку вставать. Через не хочу, через не могу. Встать первый раз, второй раз, третий раз. Тяжело будет, но встать, встать, встать. Потом уже все будет легче и легче. Так что у меня уже выработаются биологические часы, можно сказать так. Я уже автоматически буду вставать рано на молитву. Не буду уставшим, не буду ничего. Все будет у меня идеально. Почему? Не будет уже в этой теме конфликта, не будет. Таким образом, человек... Правильный человек – это тот человек, у которого синхронизованно работает механизм принятия решений. Его привычки соответствуют его пониманию, поэтому он всегда принимает правильные решения и не нарушает свои обещания или не нарушает слово Всевышнего, не нарушает запреты Торы и так далее. Что происходит, когда человек грешит? Когда человек грешит, происходит рассинхронизация этого механизма. Опять его порывы, его желания, его это выходит вперед, да, затмевает его понимание, выходит вперед. Опять он становится в своем понимании главная цель, главный приоритет. Я хочу, я то и так далее. Мои интересы важнее всего остального. И опять у него пробуждается вот этот конфликт между пониманием Торы, между пониманием того, что этого делать нельзя, и между своим желанием это делать, потому что да, мое желание тоже есть, ну, в ошибочном восприятии человека, моего желания тоже есть место существования и так далее, и так далее. То есть надо заметить такую вещь. Человеческий грех, когда человек делает грех, во-первых, он нарушает слово Всевышнего, во-вторых, нарушает свой механизм принятия решений. И с того момента, как он грешит, ему все тяжелее и тяжелее выполнять дальнейшее то, что не соответствует его привычкам, его желаниям, его интересам. Потому что греша, когда человек грешит, да, согрешая, он вырабатывает привычку идти за своими интересами, а не за пониманием правильности или неправильности. Человек всегда делает то, что он хочет. Для того, чтобы он хотел делать правильные вещи, он должен выработать правильную привычку. Человек никогда, к сожалению, никогда не делает то, что правильно. Всегда делает то, что он хочет. Опять же, пример. Курящий человек, который знает, что курение вредит здоровью, продолжает курить. Человек, которому доктор сказал, что надо употреблять меньше холестерола, но он кушает мясо. Человек, которому меньше сахара, но он там, не знаю, употребляет там белый хлеб или что бы то ни было и так далее. Он понимает, что это вредит здоровью, но он хочет. Ему это вкусно, он хочет. То есть, что здесь происходит? Человек, у него есть понимание, что этого делать нельзя. Он же верит докторам, но он понимает, что этого делать нельзя. С другой стороны, его желание, я это хочу. То же самое по законам Торы. Человек понимает, что нарушать субботу, допустим, нельзя, что изменять жене нельзя, что там, не знаю, кушать свинину нельзя и так далее. Но я хочу. И человек, который привык жить вот эти вот «я хочу», у него опять разрушается механизм принятия решения, и у него получается конфликт между «я понимаю, я знаю, что этого нельзя» и «я хочу». Таким образом, у греха есть два последствия. Первое последствие – само нарушение имя Всевышнего, указ Всевышнего, извините, само нарушение указа Всевышнего. Второе – он ломается, его внутренний процесс принятия решения. Человек, который раскаивается, что происходит при раскаянии? Человек, который раскаивается, он обратно восстанавливает вот этот вот механизм, он обратно строит этот механизм. Почему? Он осознает, он возвращает свои привычки, свое понимание и желание из-за глубокого ощущения, осознания этой ошибки, он возвращает этот испорченный механизм на свое место. Он как бы его чинит. То есть человек согрешил в чем-то, сейчас раскаялся, то есть опять же его сознание, что такое раскаяние? Я осознал ошибку свою, которую я сделал, и сейчас мое раскаяние, опять же, мое сознание, что этого делать нельзя, берет верх. Это называется раскаяние. Я вам приведу, опять же, вот кратче зачитаю вот это вот. Рамбам пишет нам тоже в законах Чувы. Человек, который, да, вот он пишет такую вещь. Человек, который совершает Чуву, должен также обещать, говорит Рамбам, обещать знающему скрытое, то есть обещать Всевышнему, что никогда больше не повторит тот грех. Да, человек, который раскаивается, его раскаяние должно быть таким глубоким, чтобы он мог, что он обещает, что сам Всевышний, читая его сердца, пишет Рамбам, знает, что этот человек больше никогда не согрешит. Как такое можно обещать? Я знаю, что будет завтра, я знаю, что будет через 5 дней. Сколько раз я себе обещал одно и выполнял совсем другое. Как можно такие вещи обещать? Ответ – да, конечно, я не знаю, что будет через 5 минут. Я не знаю, что будет завтра. Но сейчас, в момент моего раскаяния, я до такой степени осознал свою ошибку, я до такой степени решил действовать только в рамках понимания правильности и неправильности, то есть быть ведомым своим разумом, а не своими порывами, что сейчас, то есть я искренне это решил, что сейчас сам Всевышний может засвидетельствовать, что сейчас, в данный момент, мой разум взял верх. То, что будет дальше, я не знаю. Но в этот момент мой разум взял верх. Знаете, это похожая ситуация, когда мы принимаем герут, да, когда принимаем еврей, который проходит гиюр, он тоже принимает на себя обязанность выполнять 613 заповедей. Как такое можно обещать? Он знает, что будет завтра, послезавтра, а вдруг когда-нибудь он, не знаю, там согрешит. Как он может такое обещать, что я принимаю на себя выполнение 613 заповедей? Опять же, то же самое. Конечно, мы не знаем, что будет через 5 минут. Но сейчас я до такой степени искренне желаю принять, вот этот человек желает принять иудаизм, что сейчас, в данный момент, он принимает 613 заповедей. Что такое чува? Что такое раскаяние? Раскаяние – это тот самый процесс, в котором человек осознает свои ошибки, исправляет свой механизм, прикладывает максимальные усилия для того, чтобы вывести свой разум обратно на первую линию, да, чтобы именно быть ведомым своим пониманием, своим разумом, а не своими порывами, и тем самым образом доходит до уровня великого праведника. Но то, что он доходит до этого уровня, он проходит огромный процесс изменения. И поэтому, по мнению Раби Абау, он стоит на уровне выше. Это и есть исправление греха. Что значит, человек исправил свой грех? Человек совершил какой-то, нарушил субботу. Как это можно исправить? Это можно исправить тем, что когда он нарушил субботу, он дал, опять же, свободу своим интересам, своему желанию. Вот он хотел сейчас посмотреть, допустим, там футбольный матч, или ему там было очень холодно, он выключил кондиционер, или он хотел там что-то сделать. То есть он что-то хотел, понимая, что субботу нарушать нельзя, но он что-то хотел. То есть он дал первенство, да, вот дал вот это вот первичие своим порывам, своим «я хочу», своему вот желанию, своим интересам. И когда он раскаивается, что значит исправлять свой грех? Он возвращает свой разум на первичное положение. На то, что именно понимание, он осознает свою ошибку, он раскаялся, глубоко раскаялся. Как мы видели, что сам Всевышний свидетель его искреннего раскаяния, он глубоко раскаялся, значит, он вернул свой вот этот механизм принятия решения, он вернул свой разум на первичное положение и так далее. Это называется бааль тшува. Понимая это, нам сейчас понятна разница между двумя типами раскаяния, которые нам привел Рамбам. Человек, который, опять же, вернемся к примеру, да, изменил своей жене, раскаялся, и потом оказался в той же самой ситуации и не согрешил, это человек, который абсолютно исправил свой механизм. Он не просто попросил прощения у Всевышнего, и Всевышний его простил, то стер ему грехи. Он не просто со стертыми грехами, он абсолютно исправленный человек. Это уже новый человек. Это уже человек, который был, как бы вернул себя в состояние до своего греха. Человек же во второй ситуации, который при смерти, и он раскаялся, там Всевышний ему просто простил его грехи. Но он не исправленный человек. И поэтому надо заметить такую вещь. То, что сказал Раби Абау, что там, где стоят Баалей Тшува, люди, которые раскаялись, даже великие праведники стоять не могут, это только те люди, которые прошли процесс исправления. Поэтому это говорится только о первом примере, когда человек мог согрешить и не согрешил. А во время второго примера, то, что говорится о втором примере, что если он раскаялся при смерти, то есть он еще не успел пройти процесс самоисправления, ему простились грехи. Про это не сказано. Нет, он, конечно, у него грехи прощенные, ему простили грехи, но он не стоит на том месте, где даже великие праведники стоять не могут. Мы с вами можем заметить, в тексте молитвы Йом-Кипур можем заметить два вот этих вот типа исправления грехов. Да, само стирание греха и исправление самого механизма. У нас написано так вот в молитвах, мы говорим такую вещь. Ибо в этот день у нас написано, чтобы чистыми сделать вас от всех ваших грехов перед Господом будьте. Искупление – это прощение. Искупляет мои грехи, он прощает мои грехи. Очищение – это пятна, которые выводятся, то есть исправление. Таким образом, мы видим, что в Йом-Кипур, человек, который раскаивается и так далее, происходит два процесса. Во-первых, стираются его грехи, просто стираются перед Всевышним, его нарушение слова Всевышнего. Второе, человек проходит огромный процесс, внутренний процесс исправления и возвращает себя до того положения, которое у него было до согрешения. Это называется чува. Таким образом, да, скажем такую вещь, подведем, как бы говоря, подведем итоги. Мы с вами говорим такую вещь. По мнению Рамбама, как мы с вами видим, нету заповеди раскаяться. Почему? Потому что это внутренний процесс, который должен пройти человек. Сам человек должен осознать свою ошибку. Поэтому если человек раскается, потому что Тора сказал, что он раскаивается, не потому что он осознал ошибку, потому что Тора сказал, что он раскаивается, должен раскаяться, но тогда это не исправление ошибки. Поэтому здесь не может быть, то есть это не раскаяние. Это делает, представьте себе, к вам кто-то приходит и говорит, простите меня, кто-то вас обидел. Да, приходит, говорит, простите меня, пожалуйста, мне мама сказала, что должен просить у вас прощения. А ты сам не понимаешь, что должен просить прощения? Так что это за извинение такое? То же самое здесь. Человек приходит к Всевышнему, говорит, прости меня, вот ибо вот у тебя есть такая заповедь. Конечно, это нет. Заповедь может быть направлена к практическому действию, а не к внутреннему процессу. Но человеку дается возможность вернуть себя в состояние до состояния греха. То есть, что происходит во время греха? Человек, у него есть механизм принятия решений, да, у него вот привычки его, порывы и сознание. Когда человек правильный, его привычки соответствуют его пониманию и сознанию. У него нету конфликтов, у него нету конфликта закурить, или нету конфликта съесть вредную пищу, или нету конфликта нарушить слова Торы. У него этих конфликтов нет, потому что у него все синхронизовано как есть. Но когда человек грешит, он дает первенство, первичность своим интересам. Я хочу, он дает первичность своим интересам и разрушает этот механизм. Поэтому у него там, у каждого греха, как мы сказали, два последствия. Первое последствие – это нарушение слова Всевышнего, второе – разрушение своего внутреннего механизма. Когда же человек раскаивается, делает чува. Что такое чува на иврите? От слова лашув – вернуться. Человек, поэтому говорят, хозер бетчува – это очень глупо. Да? Возвращаясь, возвращающийся – это неправильно. Осе чува – правильно. Когда человек осе чува, то есть он возвращается в состояние, которое было до греха. То есть когда он раскаивается, он обратно воссоединяет. Он свой вот этот разум, дает ему первичность, воссоединяет свой разум со своими привычками, да, то есть он со своими интересами. То есть, опять же, интересы уходят назад, выходит вперед его разум, и в данной ситуации он возвращает себя к тому состоянию его внутреннего механизма, который у него был до греха. Окей? Таким образом, это и есть само то исправление, о котором мы с вами говорим, и это и есть раскаяние. Теперь, это то, что от нас требуется, конечно, перед Рош ха-Шана. Нам дается целый месяц проверить себя, почему же все-таки мы не выполнили все наши планы, которые мы надеялись, почему все-таки мы согрешили, почему все-таки у нас не удалось придерживаться всем тем планам, которые у нас были и так далее. Мы должны понять наши ошибки в течение всего этого года, раскаяться в них, для того, чтобы следующий год начать с нового листа. Окей? Поэтому я желаю всем, Безрат Ашем, чтобы этот месяц прошел продуктивно, чтобы мы удостоились исправить все наши ошибки, исправить наш механизм принятия решений, и чтобы Безрат Ашем принять следующий год уже с правой ноги. Окей? Хорошо, есть вопросы? Теперь я вас не слышу.
Да, спасибо огромное, рав Даниэль, за интересный урок. Есть вопросы, и я надеюсь, наши участники поднимут руки и зададут вопросы тоже голосом. Сейчас первый вопрос. Есть ли такое слово «грех» на языке иврит?
Вопрос, что имеется в виду. Дословное слово «грех», я не знаю даже, что это на русском означает. На иврите есть слово «промах», «хет», слово «лахто», «промах». То есть это неправильный поступок, то есть поступок, который не приводит к правильной цели. Это называется хет. Хет – это промах. А вон – это, я не знаю точно сказать, не знаю. То есть я не знаю на русском, что означает слово грех. Я не знаю, знает ли кто-нибудь на русском, что это за слово грех, чтобы сказать, есть ли такой перевод. На иврите недословный перевод – это или хет, или авон.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Когда сразу замечаешь свои ошибки, нужно ждать месяца Илуль или делать чуву сразу?
Сделать чуву сразу. Только месяц Илуль, надо понять такую вещь. раскаяться абсолютно – это непростой процесс. Поэтому мы часто используем определенные, как сказать, психологический прессинг такой, да, то есть когда все вокруг занимаются этой темой, все вокруг раскаиваются, все вокруг, это намного легче в месяц Элюль раскаяться. Конечно, раскаяться надо моментально, не дожидаясь Элюль, но в Элюль намного легче раскаиваться, и поэтому намного более требовательно человека раскаяться именно в этот месяц, потому что это намного легче в этот момент.
Спасибо, рав Даниэль. Далее нам пишут, как понять, что месяц Элуль – это дни благоволения?
Что значит, как понять? Потому что мы видим, что все раскаиваются. Кто их решил, кто-то решил, что это дни благоволения. Потому что, опять же, все раскаиваются. Мы это знаем. У нас есть по Торе вычисления, да, что Муше поднялся в Рош-Ходеш Элюль на гору Синай просить за еврейский народ. В Рош ха-Шана, по-моему, он спустился уже со скрижалями или в Йом-Кипур, я точно не помню, там этот. И оттуда, с того момента, вот как Муше замаливал Всевышнего о прощении еврейского народа за грех Золотого Тельца, с того самого момента это уже укрепилось в еврейском календаре как месяц, вот это вот, как сказали, благоволение или как его там, да, вот этот месяц.
Спасибо, рав Даниэль. Лана, у вас был голосовой вопрос.
Добрый вечер. Вопрос был, и я 2 или 3 раза поднимала руку и опускала, потому что не уверена, что я вопрос задам. Много вы рассказали, очень хорошая информация для меня лично. И вот я хотела бы остановиться на одном вопросе. Я услышала, что вы сказали, нету требований у Всевышнего исправлять человека. Да? И вот я вернулась назад к понятию морали и нравственности. Получается, я вспомнила, как вы на это реагируете. Вы, так сказать, очень однозначно говорите, что такое мораль и нравственность. Это вообще все не важно. Главное, чтобы выполняли заповеди. Ну, приблизительно так. Правильно?
Ну, да.
Потому что я помню, когда была эта тема, как бы я с любой стороны не подходила, вы от нее отходите. Почему я говорю? Потому что мне понятна как раз позиция Аризеля, которая интересует, а где же, собственно, работа над качествами. Но вот вы как бы сказали, нету требований исправления качеств. И дальше вы весь урок все время говорите, у него, у человека должно прийти в соответствие его привычки и понимания, да? Но дальше вы говорите примеры, только касающиеся заповеди. Ел свинину, не ест свинину, не соблюдал субботу. А я хочу вернуться все-таки именно к качествам. Вот именно то, я, что спрашивала Ариза.
Я объясню такую вещь, да. Я то, что ответил рав Хаим Виталь, ученик Ариза, то, что он ответил, я думаю, что это и есть ответ. Исправление своих качеств, то есть быть качественным человеком, это не требование Торы, это требование от любого человека. То есть, если я увижу какой-нибудь украинец, который, не знаю, там, ворует, не знаю, совершает что-то плохое, ну, там, жестокий, или китаец жестокий, или белорус какой-то жадный, у меня к ним тоже будет претензия, почему вы так себя ведете. Это не претензия к Торе. Тора уже, как говорит рав Хаим Виталь, стоит на этом базе и требует уже практические действия. Что такое Тора? Что такое служба Всевышнему? Это именно практические действия. Мораль требуется от всех людей. Поэтому я могу судить всех людей. Я могу судить китайца, японца, кого бы то ни было. Но я не буду судить китайца, что он субботу нарушает или свинину кушает.
Не совсем так. Мы на эту тему сейчас не будем говорить, но вы не можете, я не знаю, вы как вы, рав Даниэль Машарский, вы не можете судить китайца, японца, русского и украинца по одной системе. Мы на эту тему говорили. Это совершенно другое.
Но вот не, я могу, не, я понимаю, они могут сказать, что у них другая система. Я согласен?
Да, да, да,
да. Но я могу сказать, что их система неправильная. Я могу от них требовать исправить свою
систему. Извините, вы как Всевышний или вы как рав
Даниэль? Не, я как человек, который считает, что их система абсолютно неправильная.
Не, ну извини, это хорошо.
Почему? Я не согласен с их системой, что значит? Ну, эскимосы, которые выводили своих стариков на лед. Я считаю, это очень жестоко. Если я такое увижу, этого эскимоса побью.
А у я теперь...
считаю,
Да, с другой стороны теперь, смотрите, если нету требования Торы исправления внутренних качеств человека, но с другой стороны есть такие понятия у Аризеля, как милосердие, гвура и так далее. Значит, получается, что если человек вот такая размазня, и он не может как бы стать когда-то строгим, когда это надо, а Тора требует, предположим, делать какие-то поступки от него, которые да. требуют строгости, значит, вот смотрите, да. в какую ситуацию да. попадают эти люди.
Совершенно верно, я сказал, да, я это сказал. Он с ума сходит. Конечно, я это подчеркнул, да, я это подчеркнул. Я это подчеркнул, что Тора требует действий, которые в конечном итоге как-то могут вырабатывать те или иные качества, но не требуют сами качества.
Поняла.
Да, Тора требует от нас, например, там, не знаю, воспитывать там, сделать замечание за неправильное поведение к еврею. Тора от нас это требует.
Да.
Конечно, это вырабатывает в дальнейшем качество, там, не знаю, отважности, отваги или что бы то ни было. Вполне может быть. Но нету заповеди Торы «отважным будьте вы». Да, но Тора требует практические действия. Практические действия. Это есть. Что такое принятие на себя Торы? Что значит принятие иудаизма? Принятие иудаизма – это принятие практических действий.
Да.
Понимаете, вот я часто слышу, вот ко мне приходит какой-то человек, говорит, я верующий без кипы, да, вот говорит, то есть я верю в Тору, и я поэтому не вру, я поэтому не жестокий. Извини, это к Торе не имеет отношения, ты просто человек. Можешь сказать, я верующий христианин, или я верующий мусульманин, или я верующий китаец, не имеет значения кто. Но с Торой это не связано, с Торой требует практические действия, именно действия. А не саму вот эту вот работу над качествами, а именно те поступки, которые в дальнейшем могут исправить эти качества. С этим вопросов нету. Исправляют они эти качества или исправляют они духовные мира. По мнению Рамбама, наши поступки вот эти исправляют наши качества. По мнению Раб Хаим Виталя, они исправляют духовные мира. Ну, там вся вот эта Каббала, Аризаля и так далее. Да. Исправляют духовные мира. Но почему Тора в открытую не говорит нам? Милосердным будьте вы, отважным будьте вы и так далее. Ответ Раб Хаим Виталя, потому что это требуется от всех людей. Не от тех, кто приняли Тору или нет. Это требуется от египтян, от китайцев, от японцев, от африканцев, от всех.
Ну тут мы закончим просто вот этими аборигенами, которые съели кука. Потому что они съели кука, они съели своих...
Бывают люди, у них неправильно, совершенно верно. И убивают люди, у них неправильная мораль. Я с этим согласен. Ну, опять же, с моей точки зрения. Конечно, их мораль – это другая мораль, у них другие принципы. Вполне может быть. Но само то, что мы приводим этот пример и ужасаемся, ой, аборигены съели кука. Мы же не говорим это, знаете, когда поедаем пиццу, сидим за кружкой чая и просто так рассуждая, говорим, знаете, аборигены кука съели. Нет, мы это ужасаемся этим. Потому что мы в нашем понимании, мы понятно нам, что... Мне с вами понятно, что аборигены не должны были кушать кука.
А украинцам странно, что мы не должны кушать свинину. Понимаете?
Поедание свинины – это не моральный поступок. Поэтому у меня к ним нет никакого. Это поступок, который я принял как волю Всевышнего. Это не имеет значения к морали. Я могу быть абсолютно моральным человеком, отважным человеком и кушать свинину. В этом весь смысл. Тора не требует морали. Мораль и Тора – это разные вещи. Вот. Тора не требует морали, она требует практического действия. Это вот то, что я пытаюсь сказать.
Вот сейчас как раз мне этот пазл на этом уроке, спасибо, как-то вы уже окончательно закрыли. Вы его окончательно закрыли.
Удовольствие. Спасибо. Да, спасибо, Лана. Следующий вопрос. Шалом, рав Даниэль, скажите, чтобы совершить шиву, нужно ли человеку иметь вдохновение от Всевышнего?
Я не знаю, что значит вдохновение от Всевышнего, но это может быть порыв к чуве. Но чуву надо совершать, когда человек осознает и понимает ошибку своих действий. Почему он осознал эту ошибку? Это может быть потому, что он вдохновился другим человеком. Потому что он вдохновился какой-то книгой. Он вдохновился, не знаю, что значит Всевышним, допустим, вдохновился Всевышним. Это может быть разные вещи. Это причина, почему он осознал, почему он пробудился к этому. Но чува – это когда человек осознает свою ошибку и хочет ее исправить. Это чува. А вдохновение его или не вдохновение – это уже причина, почему он пробудился. Вполне может быть. Также и потому что, ну, он не должен, скажем так, человек не должен ожидать вдохновения Всевышнего. От Всевышнего. Человек, если он сейчас услышал какую-то лекцию, понял свою ошибку, понял, что он что-то совершил неправильно, тогда он должен раскаяться. Опять же, я хочу подметить такую вещь. То, что, по мнению Рамбама, Тора не требует раскаяния, это не означает, что человек не должен раскаяться. Понимаете, представьте себе тонущий человек в море, да, и проплывает корабль и бросает ему спасательный круг. Он обязан хвататься за этот круг? Нет, конечно. Но если не ухватится, он дурак. То же самое здесь. Тора дает нам спасательный круг. Какое? Раскаяние. Если ты не хочешь, не хочешь. Но если ты не используешь это, так ты дурак. Что можно поделать?
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Надо стараться раскаяться из любви или простому человеку можно из страха?
Опять же, то, что было до этого. Почему человек раскаивается? Надо понять такую вещь. Раскаиваться человек должен, потому что он осознал свою ошибку. Это раскаяние. Я осознал, что я неправильно себя повел тем, что я нарушил субботу. Или я осознал, что я неправильно себя повел тем, что я съел свинину. Теперь, почему я это осознал? Не знаю, ангел Гавриил пришел мне об этом сказал, или пророк Илияу, или там кирпич на голову упал. Я не знаю почему. Но если я осознал эту ошибку, я должен раскаяться. Теперь, раскаяться от любви или от страха, это не знает о раскаянии ли. То есть человек, который раскаивается для того, чтобы что-то получить. Да, допустим, человек не хочет получить от Всевышнего какое-то наказание, поэтому он раскаивается. Я не знаю, можно ли здесь это назвать раскаянием. Как минимум первым раскаянием это нет. Может быть, это похоже на второй пример раскаяния. Но не первое раскаяние, потому что здесь он не осознал ошибку. Он просто боится получить по мозгам. Да? Человек, допустим, он, вот когда здесь были законы в Израиле о ношении масок на улице. Да? Я думаю абсолютно, что это очень глупый вопрос, дурной вопрос. Но я боялся полицейских, и поэтому, чтобы не дали мне штрафа, и поэтому я ходил с маской. Но это не потому, что я осознал правильность хождения с маской. Не потому, что я осознал, что так вот надо ходить. А нет, потому что я полицейских боялся. Поэтому это не раскаяние какое бы то ни было. Это просто это не хочу попасться. Раскаяние – это когда человек понимает свою ошибку. Именно свою ошибку он понимает. И хочет ее исправить.
Спасибо, рав Даниэль. Здесь у нас в чате нет вопросов. Есть телеканала, с канала YouTube. Ну, возможно, вы поймете. Шалом, так пишет Константин, наш слушатель. Вопрос. 248 заповедей, точно не помню сейчас, возможно исполнять? 613 невозможно, так как часть связана с храмом.
Многие заповеди невозможны. Многие заповеди. Я не умею шхитовать животных, ну, кошерно их резать. Поэтому у меня нету заповеди кровь засыпать песком. Даже без храма. Эта заповедь ко мне не имеет никакого отношения, потому что я никогда кошерно животных не резал. Есть много разных заповедей, которые меня не касаются. У меня нету крыши моей частной в доме. Поэтому у меня нету заповеди ставить над крышей какие-то вот этот вот забор, перегородку такой на крыше. Потому что мне, то есть есть очень много заповедей, которые меня не касаются. Ко мне ни разу голубь не залетал, у меня нету заповеди прогонять его, чтобы забрать его яйца и так далее. Есть, конечно, есть заповеди, которые мы можем выполнять, есть заповеди, которые к нам не относятся, потому что мы не находимся в этой ситуации. У меня нету, я не умею, опять же, резать кошерных животных. Поэтому я покупаю уже готовое мясо в супермаркете, но не резал барана по всем законам, по всем заповедям, которые с этим связаны. И так далее, и так далее. Конечно, у нас есть очень много заповедей, которые пробуждаются в той или иной период, в той или иной ситуации. И ко мне не будет претензий, почему я не построил перекладину у себя там на крыше дома. У меня нету крыши дома, где я мог бы строить перекладину. Я живу в квартире на минус втором этаже, а у меня там девятиэтажный дом. И там сколько сегодня? 34 квартиры у меня в доме. Так что нету у меня перекладин, нету моей крыши, нигде я могу это построить. Поэтому что, ко мне будет претензия? Нет, конечно. Я не должен строить себе дом, чтобы сделать эту перекладину. Поэтому, опять же, мы не должны искать выполнение всех мицвот, но мы должны стремиться, ну, скажем так, желать, да, чтобы выполнить хотя бы те мицвот, которые, на которых мы обязаны.
Спасибо, рав Даниэль. Появился еще один вопрос в рубрике «Вопрос-ответ». Скажите, пожалуйста, чува или раскаяние – это может быть несколько раз или только один раз и навсегда, или в рамках только сегодня?
Когда человек раскаивается, он должен, как мы уже сказали, обещать себе больше так не грешить. Но если он согрешил еще раз, конечно, он должен раскаяться еще раз. И много-много раз, не имеет значения сколько, бесконечное количество раз – каждый раз, когда он согрешил, он должен раскаяться. Нет, это не один раз, это не одноразово. Но в момент раскаяния надо понять такую вещь. Когда человек раскаивается, но он в сознании своем представляет, что он и завтра согрешит, и послезавтра согрешит, и будет грешить, это, конечно, это не раскаяние. Раскаяние, это когда человек сейчас, он до такой степени искренне раскаивается, что он больше грешить никогда не будет. Но опять же, он, конечно, через 5 минут он может согрешить. Мы это не знаем, мы не пророки, мы не знаем, в какой ситуации он окажется. Но в момент раскаяния оно должно быть искренним.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Пока не вижу вопросов. Единственное, что что-то пожелайте нам на этот Элуль и научите нас, как на себя взять то вот маленькое, чтобы мы смогли как бы пронести за целый год.
Если бы я сам знал, это было бы хорошо. Но я могу передать вам те советы, которые я слышал от других людей, конечно. Смотрите, опять же, Рош ха-Шана, это не, мы не судимся за прошлый год. Рош ха-Шана мы судимся за будущий год. И надо понять такую вещь. Рош ха-Шана – это начало следующего года. Мы должны прийти в Рош ха-Шана, ну, грубо говоря, как чистыми, с новыми надеждами, с новыми планами. Мы должны четко понимать, что мы хотим от себя в следующем году, и с этим предстать на суд перед Всевышним. Сказать, вот несмотря на то, что этот год мы прозевали, но вот на следующий год у нас вот такие вот планы и так далее. Нам для этого дается целый месяц для раскаяний, для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы в Рош ха-Шана прийти чистыми, исправленными, не неся ошибки и проблемы прошлого года. Одна из больших проблем – это то, что человек часто за собой тянет груз. Он согрешил, он тянет за собой груз, он тянет за собой грызение совести, постоянную... Надо понять простую вещь. Мы согрешили в Рош ха-Шана, если мы до Рош ха-Шана раскаялись, пришли чистые к Рош ха-Шана, все стирается, начинается заново. С этого Рош ха-Шана начинается Новый год. И вот мы должны предстать перед Всевышним, как бы стараться закончить со всеми нашими ошибками, исправить все наши промахи, и для того, чтобы уже в Рош ха-Шана пришли с новыми этим. Теперь, есть мудрецы, которые... дают такую идею, как то, что вот правильно заметила Тиферет. Есть мудрецы, которые дают идею, что человек должен принять на себя какую-то новую, как сказать, обязанность какую-то, маленькую, не серьезно, маленькую. Допустим, там, зажечь субботние свечи на 10 минут раньше. Допустим, да, то, что он может выдержать. Не там сказать, я уже с четверга вечера буду зажигать субботние свечи. Нет, то, что он может выдержать. 10 минут до зажигания субботних свечей, я уже зажгу субботние свечи, мой дом будет готов к субботе. Если он приходит это вот таким вот планом, тогда в данной ситуации он уже, есть у него что предоставить Всевышнему к Новому году. У него уже новые надежды, новые планы и так далее. Для того, чтобы Безрат Ашем Всевышний дал нам, удостоил нас в следующем году, чтобы мы уже в следующий год начали с правой ноги, чтобы мы уже забыли про все войны, про все эпидемии, про все несчастья, которые были в прошлом году, мы должны как бы прийти с чем-то перед ним, вот предстать перед судом с чем-то и сказать, вот я этот год хочу начать вот таким вот, таким-то вот, с таким-то планом. И поэтому, да, говорят мудрецы, принять на себя что-то легкое, что я уверен, что я смогу выдержать и в течение этого года. Например, да, там зажигание свечей субботних там и так далее. Часто люди в порывах, да, там, я ради Бога там пойду и, там, не знаю, буду делать все, что угодно. Нет, это долго человек так не протянет. Что-то маленькое, мизерное взять на течение года и так далее. Окей.
Да, спасибо огромное, рав Даниэль, очень ценное.
Всего хорошего.
Рав Даниэль, еще два вопроса появилось. Если у вас есть время, извините.
Да, есть время, есть, да.
Нам пишут также, когда надо, тогда нужно поститься или что-то делать, а когда достаточно просто исповедоваться? Так, когда надо поститься или что-то делать?
Все зависит от самого человека и зависит от его состояния. То есть, скажем так, пост – это дополнительный прессинг. Что такое пост? Пост – это когда человек, вот он, привык к определенному образу жизни, и сейчас он вдруг его тормозит. Да? Вот он отказывается от привычных вещей, которые должны в нем что-то пробудить. Пробудить здесь что-то вот. Я вот, и вот как бы как определенный прессинг. Пост ничего не искупляет. Пост ничего не исправляет. Пост – это определенное напоминание нам, что мы должны исправиться. Есть люди, которые могут это делать и без поста. Есть люди, которые для этого требуется пост. Зависимо от каждого человека. Но надо понять такую вещь. В 8 главах мы с вами разбирали, как Рамбам выступал против постов, которые люди на себя принимали, кроме тех постов, которые нам прописали мудрецы. Рамбам против этой идеи. Почему? Потому что пост приводит к слабости, пост приводит к слабому состоянию человека. И тем самым образом человек, который слабый, он меньше может служить Всевышнему, посвятить себя Всевышнему. Поэтому Рамбам был очень против поста. Есть многие люди, которые заменяют пост, например, то, что называется словесный пост. Они принимают, что в течение этого дня они не будут говорить на бытовые темы и так далее. В течение определенного времени не будут говорить на бытовые темы. Только там какие-то темы, связанные с духовностью, с святостью и так далее, и так далее. Есть много разных попыток привести себя в состояние раскаяния. Одно из этих – это пост, но не обязательно. То есть, если человек может дойти до этого состояния и без поста, он не должен поститься. Кроме тех постов, естественно, которые постановили мудрецы.
Спасибо. И следующий вопрос. Рав Даниэль, расскажите, пожалуйста, есть древнее толкование, что до сотворения мира уже существовали Турат, Шива, Батколь, Шиоль, Ганеден, храм и камень с именем Машиха. Но вот Шива второе. Что уже было? Как это понять? Туда.
Это хороший вопрос. У нас есть много мидрашим, которые нам говорят, что существовало до создания мира. Понятно, что эти мидрашим буквально понимать нельзя ни в коем случае. Мы, опять же, в прошлом цикле мы уже затрагивали тему мидрашим, как к ним правильно надо подходить. Естественно, что мидраш этот понять буквально и дословно невозможно. Имеется в виду, когда говорится о создании чего-то, имеется в виду о важности. То есть мы можем сказать такую вещь. Этот мир существует, как мы должны его видеть. Мы должны его видеть, что этот мир существует в первую очередь для того, чтобы выполнялась Тора. То есть именно ради Торы и существует этот мир. Вторая причина, ради которой существует этот мир, можно сказать, он существует ради раскаяния. Человек, который согрешил, чтобы он раскаялся и исправил свой внутренний механизм. Да? То есть это тоже можно понять не как что существовало до создания мира, а имеется в виду, какие наиболее важные цели существования этого мира. Самое высшее, верующий человек должен видеть самую высшую цель для существования мира. Это, естественно, Тора. Раскаяние и дальше все, что там перечисляется. Служение, храм и так далее.
Спасибо, рав Даниэль. Также у нас спрашивают, можно ли завтра сдать кровь. Вот, что слышали, что 4 июля, с чем это связано? Я не знаю.
Я не слышал, не знаю. Не знаю. Надо понять, что когда писались про... Надо понять также, что когда мы говорим о сдаче крови, когда в Талмуде или в Мидрашим говорилось об этом, это не говорилось просто там про пару пробирок в Купат-Холиме, а было такое лечение изливания крови. То есть людям перерезали вены, давали крови вытечь. Ну, это связано было с медициной, это не буду не входить, там это слишком много красной желчи, да, там надо ее каким-то образом убавить, срезали, они этим, таким образом лечили, как они думали, разные виды заболеваний, включая мигрень, головные боли и так далее. Поэтому была принята в то время такая процедура. Она была очень опасная. Во-первых, гигиена была ужасная, понятно. А второе, это мы не знаем, умеет ли он вовремя останавливать кровь или нет. То есть люди могли пойти, вылить кровь и излить кровь и не вернуться домой. Поэтому к этому относились очень осторожно. И были определенные даты, может, которые каким-то образом были опасны для сдачи крови, для сливания крови и так далее. Да, мы говорим сегодня про анализ крови, конечно, это не так, это все бережно, это все гигиенично, это все используются одноразовые вещи, то есть всех этих опасностей нет. Опять же, я не слышал что-то особенно 4 Элю, может, я ошибаюсь, я не знаю. Я не слышал что-то особенного в том, что в 4, именно 4 Элюля нельзя сдавать кровь. Я не знаю. Может, я ошибаюсь.
Рав Даниэль, благодарят вас очень за урок. Спасибо. Огромное спасибо, пишет и наш.
Спасибо разговор. Всем, да, как всегда, что остались поздние до такого времени. И хорошо, опять же, если у кого есть вопросы, группа Telegram, да, там WhatsApp и так далее. Многие мне пишут, многие задают, переписываются со мной с удовольствием. Если есть время, отвечу без проблем. Да, не всегда у меня есть время, но когда есть время, я стараюсь ответить сразу же. Поэтому, если есть какие-то вопросы, найдите там, где он есть в описании, где-то есть там группа по Телеграму, группа в WhatsApp, и можете задавать вопросы. Опять же, всего всем хорошего, удачного Элюля, продуктивного Элюля, правильного Элюля, чтобы мы смогли Безрат Ашем использовать этот месяц по назначению, так, чтобы уже в судный день мы предстали как чистые люди, исправленные люди, и чтобы начали Безрат Ашем следующий год с правой ноги.